эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 28 декабря. Три дня до Нового года, и в ближайший час говорить будем о таком. После обмена освобожденные рассказывают нашим журналистам подробности о месяцах, проведенных в плену.
Определили, там сегодня у меня ребро в двух местах было, шестое сломанное. Ну, там сотрясения были, там чуть нервы не в порядке, ну, плен.
Будет ли ЛНР получать воду от Киева?
Платежные поручения, которые были выставлены на оплату, проплачены, и на сегодняшний день долгов нет.
И почему Медведчук вхож к Путину?
Я считаю, что он украинский националист.
А в студии мы поговорим о том, кто побеждает по итогам 2017 года в битве за умы жителей Донбасса и почему. Чего Украине удалось добиться в информационной войне на Донбассе от покрытия до контента? Почему до сих пор в украинском покрытии на Донбассе зияют дыры? Насколько реформа НСТУ оправдана для Донбасса? И чего ждать в 2018 году? У нас в гостях экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова, а также член правления частного акционерного общества НСТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий. Друзья, вопрос к вам. Стало ли получше сигналом? Почувствовали ли вы вообще улучшение с информполитикой Украины на Донбассе в уходящем году? Звоните по номеру 0800 300 403. Он начнет работать уже через 10 минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Привет, Егор.
Приветствую. Президент Петр Порошенко дал поручение немедленно возобновить переговоры с Россией по возврату украинцев, находящихся в заключении на территории России и на оккупированных территориях. Об этом президент сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область. Напомню, последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован. Накануне на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен заложниками. После обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника. 1 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что на территории России заключены более 2200 украинцев. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывают освободить из плена донецкого блогера и журналиста Станислава Асеева. В организации поприветствовали также освобождение луганского блогера Эдуарда Неделяева, которого больше года удерживали сепаратисты. Неделяев, которого задержали сепаратисты группировки ЛНР в ноябре 2016 года, был приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и подстрекательстве к ненависти. Связь с донецким блогером и автором проекта «Радио Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, напомню, исчезла 2 июня. Легкие ранения получили два украинских военных за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 4 прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины на Приазовье и в пригороде Авдеевки. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстреле поселка Доломитное близ Горловки. Луганские сепаратисты об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Исполняющий обязанности главы группировки ЛНР Леонид Пасечник так называемым указом отменил действие комендантского часа на подконтрольной сепаратистам территории на Новый год и Рождество. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Комендантский час не будет действовать с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января и в ночь на Рождество с 23 часов 6 января до 4 часов 7 января. Также в период отмены действия комендантского часа так называемому Министерству госбезопасности и Министерству внутренних дел поручено перейти на усиленный вариант несения службы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Совсем скоро, буквально через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон, номер 0800-300-403. Сегодня мы подводим итоги информационной политики Украины на Донбассе за 2017 год. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Около 40 освобожденных вчера пленных украинских военных и гражданских сейчас находятся в профилактической клинике Государственного управления делами. Там удалось побывать нашему корреспонденту Александру Демченко. Он сейчас в нашей студии расскажет, что он видел и о чем рассказывали пленные. Привет, Саша.
Привет.
Расскажи, что говорят бывшие пленные, вообще удалось ли с ними пообщаться, в каком они состоянии, как выглядят, да, собственно говоря?
Ну, удалось поговорить только с некоторыми. Стоит отметить, что в клинике управления, Государственного управления делами находятся именно все гражданские из вчера освобожденных и несколько военных. Остальные все, кто военные, находятся в военном госпитале в Киеве. Сейчас они проходят обследование, у многих обнаружены залеченные травмы. В результате заключения у них обострились хронические заболевания, особенно у тех, кто старшего возраста, а там есть люди вот среди гражданских, как раз, которым уже за 60. У одного из освобожденных, вот с которыми мне удалось поговорить, у него выбиты все передние зубы. Его после того, как задержали в группировке ДНР, его в первые дни били, пытали и выбили все зубы. Все заключенные рассказывают, бывшие заключенные, рассказывают о физических издевательствах. Ну, особенно это было со всеми на начальном периоде заключения, когда из них выбивали информацию, особенно из военных, из какой они части, может быть, они обладают какими-то секретными сведениями. Вот предлагаю послушать, что говорит один из находившихся в заключении группировки ДНР в Макеевке, Иван Тиренко.
Определили, там сегодня у меня ребро в двух местах было шестое сломанное. Ну, там сотрясения были, там чуть нервы не в порядке. Ну, плен, когда только поймали и задержали, и вот так то начали избивать, ломать, пытать электродами, всем пытками, тапиком. Тапик – это серьезная вещь. Это полевой телефон, подключали провода там на пальцы и накручивали, оно как бы током бьет очень сильно. Свое ж радио, ихнее только слушаем, и все, какая вот они рассказывают, все пытаются рассказать, какая Украина плохая, как нас не хотят менять, как нас ненавидят. Нам пропаганда идет именно для своих людей.
Кстати, вот то, что рассказывал о пытках тапиком, так называемым телефоном полевым, все заключенные, с которыми мне удалось говорить, действительно все подтверждают, что такие пытки использовались.
Это такая традиция у сепаратистов.
Да. Еще раз отмечу, что все, практически все заключенные, бывшие пленные, которых освободили, имеют травмы, полученные в заключении. Врачи еще говорят о том, что им нужно обязательно проходить психологическую реабилитацию. Сейчас на волне радости, эйфории от того, что их освободили, все, конечно, в приподнятом настроении, но как только это все пройдет, то могут начаться осложнения. Расскажу об одной очень интересной истории. Я вот сам вчера видел на одном из центральных российских каналов был показан сюжет о украинском военном, который разочаровался, ну вот перед обменом разочаровался в том, что воевал за Украину и больше не собирается, как цитирую, как это было сказано в сюжете российского телевидения, защищать Порошенко. Вот часть сюжета этого.
Бывший снайпер диверсионно-разведывательной группы батальона «Айдар» Александр Айсин уходил на войну по собственному желанию, но больше воевать не хочет.
Конкретно за кого? За Петра Алексеевича Порошенко. У него и так хватает своей охраны. Моя помощь ему не понадобится. Я должен быть защитником у своей мамы, жены и ребенка.
Вот, и мне вот с этим Александром Айсиным, снайпером, которого показали в этом сюжете российского телевидения, удалось поговорить.
То есть он тоже в этой же клинике?
Да, он в этой же клинике находится. Его несложно узнать, вот на вчерашнем трансляции встречи в Харькове и в Киеве, он такой очень высокий молодой человек, стоял все время за Порошенко. Вот, по его словам, российские журналисты снимали этот и подобные сюжеты с заключенными, с пленными украинскими, пользуясь тем, что пленные находятся, ну, под давлением в местах заключения. То есть, например, вот к нему в камеру заходили несколько раз, эти журналисты выходили, заходили, выходили. Он, естественно, он не обладал информацией, что вообще происходит, зачем его так снимают. И он понимал, что если он скажет на камеру что-то, что не устроит их, то с ним могут сделать что угодно, вплоть до расстрела. Он так и говорит, что вот выйдут, а мне скажут, пожалуйста, к стенке. Ведь он находится в бесправном положении пленного или заложника. Вот несколько слов от него.
Российский телеканал. Знаешь, как была ситуация? Зашли. 4 раза открывали камеру. То есть у какого-то там режиссера ничего не получалось снять. Еще раз повторили. Так, ты делаешь вот эти вещи, ты будешь поговорить между собой, что вы стоите на месте. Я задаю вопрос. Будете ли воевать? Пойдете? Физического заставления не было. Но я знал, что они уедут, сейчас камера закроется.
Саша, а он это уточнял, когда, собственно говоря, сняли этот сюжет прямо перед освобождением, то есть российская пропаганда пыталась выжать из него, да, все, что нужно, хотя бы напоследок получается.
Да, буквально за несколько дней до освобождения, причем они пребывали в таком нервозном состоянии, потому что они не знали, состоится это освобождение или нет. И я тут еще скажу, что в этом сюжете российского телевидения показан слесарь, по-моему, который сидел с ним в камере, и вроде бы он собирался остаться на территории подконтрольной группировки ДНР и продолжать там работать. Но по словам Айсина, и мне не удалось это проверить, по словам Айсина, этот слесарь все-таки перешел на территорию Украины. То есть он
тот самый украинец, который якобы отказался от передачи вчера.
Да. Вот. И многие из освобожденных, кстати, опасаются, что теперь их будет преследовать из СБУ из-за того, что они попали в плен и пребывали в заключении группировок ЛДНР. Об этом они все рассказывают и говорят, что об этом им рассказывали, вот пока они находились в заключении. И вот я хочу рассказать, что туда вот сейчас же в этот госпиталь приезжала Мария Варфоломеева, которую еще в прошлом году освободили, обменяли. И она вот как раз, комментируя эти слова, рассказывая мне, рассказала, что пока она находилась в заключении, постоянно им рассказывали вот, ну, пленным, пребывающим в так называемых подвалах, о том, что в Украине они будут еще больше находиться в заключении в тюрьмах, чем бы они находились там на неподконтрольной территории, на подконтрольной территории группировка ЛДНР, потому что их тут будут преследовать СБУ или другие правоохранительные органы.
Саша, еще такой вопрос вот общий. Да, твои вот эмоциональные впечатления. Какая атмосфера сейчас царит в этом госпитале? Наверное, там много журналистов, да, в каком вот состоянии вообще освобожденные, вот с каким эмоциональным фоном ты оттуда вышел?
И мне кажется, люди, особенно которые долго пребывали, вот я говорил с человеком, который больше 2 лет, да, был в заключении, мне кажется, они еще до конца даже не осознали, что произошло. То есть они пребывают в таком вроде бы и в состоянии, вроде бы у них ощущается какая-то веселость, да, что они вышли на свободу.
Вообще это прострация такая.
Да, но они еще и не понимают, потому что мне кажется, многие из них до конца не верили, что вообще они когда-то выйдут на свободу. И учитывая то, какие применялись к ним меры и так далее, многие из них, наверное, думали, что уже никогда вообще не выйдут на свободу, не то, что будут обменены как пленные.
Будем надеяться, что украинское общество не забудет о тех, кого освободили из плена после того, как все это поутихнет немного, да, как это часто происходит все-таки. У нас в гостях был Александр Демченко, мой коллега, который побывал в профилактической клинике Государственного управления делами, где находится около 40 освобожденных вчера украинских пленных. После обмена пленными между Украиной и группировками ДНР и ЛНР начали появляться новые свидетельства пыток. Если раньше о пытках по обе стороны линии разграничения в основном говорили правозащитники в своих отчетах, то сейчас через черед свидетельств от самих бывших пленных, о чем мы сейчас слышали. Однако оценить всю картину до конца невозможно, говорят правозащитники, так как многих замучили до смерти, и сведений об этих людях почти нет. Подробнее об условиях содержания заложников и военнопленных по обе стороны линии разграничения в сюжете Дарьи Куриной.
Постоянно технический пресс, постоянно на контроле. За все тебя крепят, за иголку с ниткой, за то, что плюнул не так, за то, что сказал не так, за то, что встал не так.
Это слова бывшего задержанного, который после обмена вернулся в группировку ДНР, которую цитируют в программе «60 минут» на канале «Россия-1». Российские СМИ активно тиражируют заявления о жестокости украинских силовиков.
Мы везде издевались, как бы. Сидел у СБУшника на подвале, ну, почти 2 недели. То ли возили в лес, там, могилу сам себе копал. Ну, заставляли, чтобы подписал это все.
Рассказывает один из обмененных.
Я в 14 году ехал по этапу, со мной пацаненок 18 лет ехал, ему Айдаровцы в военкомате ЛНР на спине гвоздем выцарапали.
Рассказал еще один вернувшийся на неподконтрольную территорию заключенный. Украинские правозащитники говорят о том, что жестокое обращение со стороны силовиков, охранявших задержанных на подконтрольной территории, действительно имеет место. Однако масштаб их не сравним с жестокостью на стороне пророссийских сепаратистов.
Исследования, которые проводились правозащитными организациями, показывают, что пытали 80% военнопленных и примерно 50% цивильных заложников.
Рассказал правозащитник Евгений Захаров. В свою очередь, освобожденные из плена сепаратистов рассказывают о пытках со стороны силовиков группировок ЛДНР. В тюрьмах их били, не давали спать и часто бросали в подвал со своими идеологическими противниками. Людей заставляли рыть окопы, оставляли на морозе без одежды, били током, чтобы выбить признание, ломали конечности, выбивали зубы, применяли сексуальное насилие. Об этом свой первый день на свободе рассказали радио «Донбасс Реалии» бывшие узники, которые сейчас проходят обследование в клинике. Об ужасах они отказываются рассказывать на камеры. Говорят, что в группировке ДНР даже есть осужденные за жестокость по отношению к пленным боевики. В частности, в тюрьме оказался офицер одной из зон на оккупированной территории. По словам освобожденных, до сих пор существует и так называемый подвал в захваченном бывшем фонде «Изоляция». Там сейчас держат людей. Религиевед Игорь Козловский пробыл в плену группировки ДНР 2 года. Он отмечает, что в заключении к людям относятся по-разному.
Но в разных ситуациях было по-разному. В подвалах одна ситуация, на СИЗО иншая, в колонии иншая. Не, нормально, нормально, они так с подбоеванием, можно, наверное, відносились.
Осенью в Генеральной прокуратуре Украины заявляли о зафиксированных 600 фактах пыток, среди которых снятие кожи и распятие. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что точных цифр нет, так как о многих пытках узнать уже не удастся. Людей замучили до смерти. Об этом рассказал правозащитник Евгений Захаров из Харьковской правозащитной группы.
Тут большое значение имеет то, откуда были военнопленные, из каких областей. Априори можно сказать, что те, кто был из западных областей родом, у того было гораздо больше шансов стать жертвами пыток. Если у людей была какая-то символика на теле, например, трезуб, то за это могли просто и убить, или, скажем, как одному, ну, просто отпилили руку, на которой был вытатуирован трезуб.
Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В заключении сепаратистов группировки ДНР до сих пор находится наш коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Асеев, работавший в Донецке под псевдонимом Васин. Редакции все украинские журналисты очень надеялись, что во время крайнего обмена пленными его освободят. Однако этого не произошло. Сепаратисты все-таки освободили одного журналиста, луганского блогера Эдуарда Неделяева. Какова ситуация с освобождением журналиста радио «Свобода» Станислава Асеева, выяснял Дмитрий Донской.
6 месяцев и 26 дней, ровно столько в незаконном заключении в Донецке находится Станислав Васин. 6 июня на его странице в Facebook появилось последнее сообщение. До сих пор непонятно, написанное его рукой или же кем-то другим, ведь страница была взломана. Это была ссылка на материал «Между адом и раем. Оккупированные Ясиноватая и Донецк».
Оккупированные Ясиноватая и Донецк – города-контрасты. Если Ясиноватая, находящаяся почти на линии фронта, напоминает собой больше Припять, то весенний-летний Донецк почти не замечает войны. Во всяком случае, его центральная часть. Собственно, именно с центра этих двух городов и начинаются разительные отличия.
Почти 2 недели группировка ДНР не признавала факт захвата Асеева. 11 июня Союз журналистов Украины обратился к международным миссиям с просьбой узнать что-то о его судьбе. Национальному союзу журналистов Украины лишь с помощью своих российских коллег-журналистов удалось получить ответ на запрос о судьбе Станислава Васина. Сепаратисты признали, что он арестован, тем самым взяли на себя ответственность за его судьбу, говорит первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ.
Мы принимали
як Національна спілка журналістів, ми приймали заяви і звернення приймали Міжнародна федерація журналістів. Були заяви, звернення на рівні ОБСЄ та інших міжнародних комітетів захисту журналістів та інших міжнародних організацій, які захищають, виступають за свободу слова і права журналістів. І ми дуже сподівалися, що під час цього обміну все-таки цей обмін відбудеться, визволення Асєєва відбудеться.
27 декабря бойовики отдали украинской стороне луганского блогера Эдуарда Неделаева, писавшего под псевдонимом Эдвард Нет. Арестованный боевиками группировки ЛНР в ноябре 2016 года, Неделаев был приговорен к 14 годам незаконной тюрьмы по обвинению в шпионаже и разжигании ненависти. Так называемая МГБ ЛНР обвинила человека, чинившего компьютеры и печатавшего посты с изоблачением боевиков, в предательстве, шпионаже и сотрудничестве с радикальными батальонами.
Неделяев Эдуард Владимирович, у которого, как выяснилось, давно налажены прочные связи с украинскими спецслужбами и карательным батальоном «Айдар».
Журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев обвиняется самозванной властью Донецка по этим же статьям. Эксперты допускают, что его, Асеева, не освободили потому, что еще не прошел так называемый суд, и сепаратисты не вынесли приговор. И редакция «Радио Свобода», украинские международные правозащитные организации намерены и далее добиваться освобождения журналиста из незаконного заключения. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Кто побеждает в битве за донецкие умы? Чего Украине удалось добиться в информационной войне на Донбассе за 2017 год от покрытия до контента? Почему до сих пор в украинском покрытии на Донбассе зияют дыры? Насколько реформа НСТУ оправдана для Донбасса? И чего ждать от Украины в информационной политике в грядущем 2018 году? Об этом поговорим сегодня в студии с экспертом по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность», экс-замминистром информационной политики Украины Татьяной Поповой. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго дня.
Надеемся, к нашему разговору по телефону присоединится член правления НСТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры, Николай Чернотицкий. Как раз спросим у него, насколько оправдана вот такая вот реформа, оптимизация структуры Суспільного для Донбасса, которая предусматривает якобы уменьшение времени контента регионального, в то время как на Донбассе, наверное, все-таки его нужно увеличивать. Друзья, вопрос к вам. Вот ваши итоги, очень много звонков было в течение года. Если сейчас подытожить, стало ли с вашей точки зрения как-то лучше с сигналом и вообще информационной политикой Украины на Донбассе в уходящем году, как об этом все-таки рапортует Мининформполитики, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Вот у нас уже слушатели в комментариях даже спрашивают, почему Татьяна Попова. Ну вот, Татьяна следит, во-первых, за этой ситуацией, во-вторых, вот скажем честно, люди ответственные от государства за формирование информационной политики, да, за доставку сигнала на Донбасс, все никак мы не можем их добиться в нашей студии, в частности, не смог прийти Сергей Костинский, менеджер ПАР, но, возможно, включится по телефону. Татьяна, в целом вот такой вопрос, да, вот общий. Что-то вообще, подвижки какие-то вы наблюдаете за все это время? Вот, в частности, наш проект ездит по Донбассу, и мы стараемся слушать хотя бы радио, да, и ну, ситуация плачевная на самом деле. Вот ехали мы от Северодонецка до Мелового, и это огромная территория, где сигнал, ну, ужасный. Это радиостанция «Пульс», на которой, в частности, выходит наша программа. Почему все так плохо? Все-таки открывали же новую вышку, которая должна была, как заявлялось, покрыть даже весь Луганск и так далее, но ничего, вот не получается, или все не так плохо?
Меловое, это же в другую сторону, во-первых, от Луганска. Поэтому там не северная. Обещали. Да, там не обещали. То есть, почему-то
я по дороге думают... имею в виду, да, не совсем до Мелового, да, имею
в виду? Я ездила по этим дорогам, поэтому я знаю эту территорию. А там иногда вообще даже на телефоне ты едешь вот вдоль границы, ты видишь, во-первых, русскую границу, где она проходит, и у тебя время от времени даже там русский водофон включается. То есть,
или часы переводятся.
Да, то есть, ну, вплоть до того, что там есть деревни, в котором, там, извините, кухня в Украине, а туалет в России. То есть настолько было всегда близкое соседство. Вот. Поэтому там никогда никто не задумывался вообще все 25 лет. Никто про информационную там, безопасность, то, что нужно на своей территории сделать так, чтобы люди могли имели доступ к украинским СМИ, никто особо не задумывался. Там нет ни вышек как таковых, или они очень маленькие. Вот эта вышка широкая, вы знаете, 50 метров, вот, которая до этого, из которой мы пытались вещать на Луганск, где еще и глушат сигнал. То, что поставили поставили в Бахмутовке, это вот одно, наверное, из самых ярких достижений этого года. Это Бахмутовка, постановка этой вышки, плюс включение средневолнового передатчика, на котором идет, правда, почему-то ОР-1, хотя нам его передавали наши американские партнеры с условием, чтобы там шла Донбасс Реалии, и, в принципе, шла «Голос Донбасса» радиостанция. Но зато, насколько я понимаю, Донбасс Реалии взяли теперь на тоже средневолновой передатчик в вечернее время, который идет, в принципе, на всю территорию оккупированную. То есть у нас есть два, как минимум, радиосигнала, которые пробивают всю оккупированную территорию. Один 4 часа в день, другой 24 часа.
Татьяна, по поводу средних волн, хочется у вас все-таки спросить, насколько это популярные волны, да, насколько люди слушают, потому что у нас информации никакой, естественно, по этому поводу нет. Как вы думаете?
Я думаю, что там, где люди пользуются интернетом, они, в принципе, в состоянии услышать ваш сигнал через интернет. Вот как я у себя на странице запостила в соцсетях, что можете слушать прямой эфир, даже смотреть. По-моему, у вас же видеотрансляция идет. А те люди, которые не могут пользоваться интернетом по какой-либо причине, в принципе, вот для них, наверное, и есть эта средневолновая связь. Понятно, что FM-передатчики более современные, они в большем количестве машин есть, но они всегда имеют свое ограничение по дальности влияния. Там даже, не знаю, с 200-метровой вышки вы все равно больше 50 километров, 60 километров с мощного передатчика, повторюсь, который будет потреблять много электроэнергии, вы не FM-сигнал, не аналоговый телевизионный сигнал не забьете, поэтому не добьете.
То есть Бахмутовка из Рады особой нет, все как планировалось,
да,
так и работает.
Она
сейчас
вещает,
да?
Во-первых, там направлены на Луганск передатчики, они вещают, там цифра телевизионная, что достаточно важно, там цифровые передатчики висят, телевизионные, обычные аналоговые передатчики и несколько радиостанций. Да, нужно добавлять дополнительно передатчики вдоль линии. Даже уже, наверное, не столкновение, там мы практически везде, где могли, на какие-то высокие точки поставили. Нужно ставить теперь вообще, в общем, по территории юго-востока Украины дополнительные передатчики рядом с границей с Россией. Причем это нужно делать или с российскими анклавами. Это нужно делать как возле Приднестровья, также возле Крыма, также вокруг Харькова. И, естественно, Луганская область, вот эта вот протяженная граница. Я сама видела, что там происходит. Там есть в Старобельске высокая вышка 250 метров и все. Вот эта территория как раз от станицы Луганской, если ехать до Старобельска, вот не доезжая, наверное, 30 километров вдоль границы, если ехать, да, то там, ну, очень большие проблемы с сигналом. Есть только широкое, и все.
И на все это место приходят российские СМИ, вот, в частности, как Миловом нам рассказывали, да, слушатели, что только российские СМИ, хотя люди говорят по-украински, отождествляют себя с Украиной, но смотрят тут российские СМИ. Интересно, да, что в головах у людей. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, вот я хотел, я в Луганской области звоню. Хотел вот сказать, что ловится у нас и эти Бахмутовки, танцы, и даже я вот слушаю на неподконтрольной территории даже Старобельскую вышку, если хороший приемник, да, то я там все слушаю, только на верхних этажах, ну, на нижних этажах не слышно. Но я что хочу сказать, станции многие повторяются, то есть вот радио Галичина 3 раза подряд там идет, Армия ФМ 3 раза подряд, то есть, а допустим, такая станция, как РФМ, да, вот. То есть я имею в виду, что музыкальные станции, конечно, хорошо, но музыку и так можно послушать. А пропагандистские тоже не очень хорошо. То есть, как бы, лучше просто информацию о жизни в Украине без пропаганды, но как бы, чтобы была информация.
А Эра у вас не ловит, да, насколько я понял?
Эра ловит, но это очень хороший приемник, если. А так вот, только на одном приемнике, ну, в принципе, ловится, Эра ловится, но вот, например, Армия ФМ, одна музыка почти, ну, что там слушать? Я понял, что она для солдат, может быть, там, но...
Ну, да, у них такая информационная политика.
Да, такой подход, такой формат.
Музыка, да, я с ними ругалась на эту тему.
Вот видите, сейчас немножко вот люди, даже те, у которых хорошее покрытие, уже ропщут на контент, да, что очень много всего повторяется, есть одно и то же. Вот, в частности, наша программа, да, вот она выходит на очень многие платформы.
Но она в разное время, кстати, выходит.
Тем не менее, да, но это одна программа, это час в день, вот, и люди хотят вот больше всего. И еще вот такой вопрос, проходило исследование, что треть, если я не ошибаюсь, там, жителей Донбасса, они вот, ну, полностью не воспринимают украинские СМИ, потому что вот не воспринимают, там сплошные коррупционные скандалы, сплошная зрада, сплошные какие-то вот сплетни, дрязги политические, в то время как сепаратистские СМИ предоставляют такую оптимистическую картинку.
Я уверена, что на, например, и на «Голосе Донбасса», мне кажется, там особо не будет каких-то скандалов, и точно так же на «Армии ФМ» точно их не будет. Вот единственная проблема, которую я вижу, что в зоне АТО не выдавали вот эти временные лицензии всем радиостанциям. Я в свое время предлагала, особенно на захваченных сепаратистами частотах, выдавать всем по факту. И Эри ФМ, и там, например, мне кажется, даже Радио Вести для Донецка, для оккупированной территории было бы, ну, в тему.
Неплохо.
Да? Но их не выдают. Принципиально выдают, вот хорошо выдали много Радио Галичина, естественно, восстановили Радио Пульс, естественно, «Голос Донбасса», очень много «Армии ФМ». По поводу контента «Армии ФМ» тоже отдельные у нас были с военными такие столкновения, переговоры. Они почему-то забрали наши передатчики, которые нам американские партнеры передавали для «Голоса Донбасса» и «Донбасс Реалии», они забрали себе под «Армию ФМ». Мы пока их забирали, пытались им объяснить, что населению хочется слушать информацию о том, что происходит в регионе.
А что отвечали военные?
А что они говорили? Нет, им нужна музыка, марши. Мы будем повторять и начитывать им правильные тезисы патриотические. Я говорю, так, вот это две разные радиостанции. У вас есть военные, вы для них делаете свою радиостанцию. Есть местные жители, для которых мы будем делать свою радиостанцию с русским языком. Мы вместе с донецкими журналистами, кстати, с вашим представителем писали концепцию «Голоса Донбасса», что там должно быть. Конечно, оно не осуществлено пока все НСТУ, все, что мы хотели бы сделать. Вы знаете, они сейчас там объединяют телевизионные каналы в Луганской и Донецкой области, но радио останутся отдельно, радиоканалы останутся отдельно.
Есть слушатели, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, обсуждаем достижения информполитики Украины на Донбассе. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Алло, это вы в эфире?
Да? Представьтесь, пожалуйста, да, вы в эфире.
Меня зовут Светлана, я жительница поселка Желана, это между Авдеевкой и Покровском. Хотела задать два вопроса. Скажите, когда точно установят телевышку в Покровске, потому что обещали в 2017 году? И второй вопрос, почему не вещает в данный момент радио «Голос Донбасса»?
О, у вас интересно. Не вещает радио «Голос Донбасса»?
Вот не вещает уже больше 3 дней.
Спасибо за информацию. Я уточню у концерна РРТ, почему это происходит. Там раньше были перебои с электричеством и доставкой сигнала. Там у вас же кабель заведен в город вообще через Донецк. И там были проблемы переложить этот кабель напрямую через украинскую территорию. Он вещал после этого, я лично проверяла, увидела, где он установлен и что он работает. Но мы уточним, что происходит. Возможно, какая-то проблема или с электричеством, или с доставкой сигнала. Вот вышка Покровская, к сожалению, я вас разочарую, в стандартном, по моему опыту, да, я, уходя, условно говоря, закончила постройку 2 телевышек. Это 2 года. Вот 2 года с момента принятия решения о том, что нужно построить вышку, до момента получения всех разрешений, финансирования, даже если вышка тебе передана западными партнерами. А в ситуации с Покровском, там вышки нету, ее нужно строить заново. Долго очень финансирование, когда я была замминистром, нам Кабмин все не выделял. В итоге было решено, что это будет делать Жибрицкий. Жибрицкий сначала проанонсировал, что он это сделает за 3 месяца в 2016 году, потом за полгода в 2017 году.
Теперь перенесли на 2018.
Я подозреваю, что это будет в лучшем случае вторая половина 2018 года, к сожалению.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Меня слышно, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я из Донецкой области, город Курахов. У нас очень плохо радио, ну, громадское радио. Его надо ловить, его перебивают постоянно релакс. То есть, ну, такое, слушаешь громадское радио в перемешку с музыкой релакса российского, или какого-то там, ну, очень плохо слышно. Ну, когда установят нормальные, ну, нормальные, ну, вышки где-нибудь поставили, и тут нападают на армию ФМ, ну, знаете, ну, армия ФМ немножко лучше ловит, и когда нету вообще ничего, не слушать, там, включаешь украинское радио, там, пропаганда, землю продаем, все покупаем, реклама, лекарства, то включаешь радио, ну, армию ФМ, там, какое-то разнообразие, там, украинская, ну, музыка звучит, и хоть, ну... Хоть как-то ты разбавляешь этом.
Шли человека, который нравится армия ФМ.
Это прекрасно. А сейчас вы слушаете нас на каких волнах?
Ну, 99.6 FM, но вот ее постоянно прибивает вот это радио «Релакс», и начинаешь немного туда-сюда, сразу там ДНРовские пульсы, Минск всякие там, и начинают просто ее бить. То есть у них передатчики очень мощные стоят,
да, они перебивают. Да, у них высокая вышка.
Домашнее радио немножко, и все.
Да.
Там Путин хороший, там Путин класс, Захарченко впереди всех. Ну, понимаете, ну, не очень приятно. То есть украинские тут радио... Ну, его глушат, и украинские СМИ, тут все на Россию, там, и люди именно так и думают. То есть то, что сказали, Украина обстреляла, даже там люди живут с Маринки в Красногоровке, не приезжают, им рассказывают, Маринка обстреляла Красногоровку, они верят в это, хотя видят, что с Донецка стреляют.
Конечно, спасибо за вопрос.
Да, я хотела сказать, что на самом деле наши радиостанции специально глушат. То есть мы выдавали громадскому радио частоту свободную. Видите, русские специально туда перевели «Релакс» для того, чтобы глушить.
А как это происходит, расскажите?
Просто они, ну, у нас для того, чтобы поменять частоту даже там на 0.1, на 0.2, это нужно просто получать новый, ну, временное разрешение. Это полгода. А у, ну, окей, 3 месяца там, в лучшем случае. А у них это делается просто зайдя на телевышку. Вот. И поэтому
в ручном режиме,
да. Ну, то есть, возможно, конечно, теоретически какие-то наши техники могли бы, понимая, что происходит с той стороны, случайно переключать на 0.1 выше или 0.1 ниже, в зависимости от того, как русские подстраивают. Я знаю, что в некоторых местах так делают техники на свой страх и риск. Но, видимо, у вас в городе Курахово, это, наверное, передатчик, я думаю, из Волновахи, скорее всего, грамматики там есть, либо, возможно, из Покровска. Но мне даже трудно сказать, откуда бьет этот передатчик с грамматским радио. Просто нужно поговорить, чтобы, возможно, там на месте попытались...
А в чем дело по этим частотам, о чем вы говорите, вот если коротко? Да,
ты фиксируешь частоту лицензии, там, например, 99.01.
Это возможно как-то сделать, вот, чтобы это тоже вот в таких нынешних экстраординарных условиях работало вот быстро, или нет?
Нет, к сожалению, мы пытались сделать как-то, может, даже закон какой-то провести через Раду. Это невозможно. Это может делать человек на свой страх и риск, вот техник просто на вышке. Русские так делают, но у них нет закона.
Спасибо, да, за ответы. Еще вопрос у нас есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
Не слышно.
Меня зовут Николай.
О. Да, пожалуйста. Откуда вы, Николай?
С оккупированной территории.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я бы хотелось бы, у нас хорошо вот показывает 1+1 и 5-й канал. Хотелось бы, конечно, больше каналов украинских. Уже вот эти русские москальские каналы задолбали своей лапшой на уши вешать.
Смотрите.
Уже слушать, смотреть противно.
Николай, я по памяти хочу сказать, что если вы находитесь в зоне действия, судя по каналам Волновахской вышки, у вас оттуда еще вещает ТРК «Украина», правда, на более легком передатчике, и УТ-1, ну, Суспильно, то, что называется, и ДОТБ. Да, вы просто покрутите еще передач, ну, антенну, может, покрутите. Вы, возможно, можете поймать вот эти еще 3 канала. Я не гарантирую вам за ТРК «Украина», там слабый передатчик. А вот эти вот 4 телеканала, они на 5-киловаттных передатчиках.
Николай, вы еще с нами на связи?
Да, да.
А, Николай, такой вопрос к вам. Чего бы вы хотели вот видеть, смотреть на украинском телевидении, в украинских СМИ? Вот чего вам не хватает, да? Вот или вас все устраивает, в принципе, 1+1, те телеканалы, которые видите, и вам все ок?
Мало информации. Побольше информации.
О чем?
Желательно бы обо всем, об жизни на подконтрольной территории. Ну, как-то, чтобы оно больше выкладывало все.
Не так однобоко,
хорошо,
узко.
Понятно, да. Правильно.
Как и обычных людей, да, вот все такие запросы. Чем больше информации, тем лучше, наверное, это и хорошо. Еще слушатели у нас
есть. Слушатель.
Да, давай. Здравствуйте, откуда вы?
Николай, до свидания. Спасибо, что дозвонились.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, вы, можно говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянского.
Очень приятно, ваш вопрос.
Здесь сколько было разговоров все время о восстановлении вышки на Карачуне. Я хочу сказать, что многие станции радио, так как были слабо, даже стали слабее слышно, чем были сразу после прекращения боевых действий. Например, РФМ практически вообще не принимаются. Хотя приемник нехилый у меня, но очень плохо. Или, например, такая странная история. Почему это радио Армия ФМ занимает две частоты? 88,9, 105,3 сразу. Они обе неплохо слышно. Почему две частоты? Может быть, другую частоту какой-то другой станции отдать?
Непонятно. Они просто с разных городов вам добивают Армия ФМ, я
своими передатчиками,
своими передатчиками. Их там просто, им раздали очень много передатчиков, и они их пораставляли. Поэтому так. Я узнаю, что за проблема с радиостанциями. Но вообще, там какая была ситуация? Да, была вот эта временная вышка, которую мы поставили еще в 15-м году, да, 33-метровая. Потом построили 180-метровую. Но чтобы перевесить передатчики на новую вышку, нужно купить новые фидеры. Это такие, как специальные провода, по которым идет сигнал. И на самом деле не все, телеканалы все переставили на большую вышку, а вот радиостанции не все. И мы же не можем заставлять частные радиостанции это делать. Ну, они же должны это сделать за свои деньги. Вот, поэтому я подозреваю, что просто некоторые остались на старой вышке, насколько мне известно.
Давайте послушаем Николая Чернотицкого. У нас еще есть слушатели, пожалуйста, оставайтесь с вами на связи, поговорим с вами. Николай тоже долго ждет. Николай – это член правления НСТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной региональной структуры. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Николай, расскажите, пожалуйста, вот сотрудники ДУТЭБ, ну вот вообще региональных филий, да, Суспильного, немного опасаются по поводу вот оптимизации, да, управления в Суспильном, согласно которому вот сужается количество часов, да, необходимых для вещания. Вот вам не кажется, что для Донбасса нужна некая такая, ну, особая информационная политика, да, наоборот, больше часов и наоборот, вот больше туда штат и так далее и тому подобное? Может быть, так и делается. Расскажите, пожалуйста.
Справа в тому, що ви маєте рацію, ми так і робимо. Якщо для інших, ми умовно ділимо регіони на дві частини, на дві частини. Це ті, що знаходяться, більшість регіонів, це 22, і те, що відбувається на сході, це Луганська та Донецька область, там інше рішення. Там більше людей в штаті залишається, там більше дається годин на мовлення. І навіть в умовах того фінансування, яке наразі нам виділено як НСТУ, ми не на йоту не зменшили фінансування об'єму мовлення. І там залишається 24 години мовлення, ми закладаємо на наступний рік фінансування, щоб там було максимально присутній український контент. Таким чином також ми проводимо, я би не назвав це оптимізація навіть у них, це з'єднання, а так як є, у нас є кейси Луганської філії, яка більш сильна, і є Донецька філія, яка більш слаба, вони були адміністративно з'єднані, і управління надано луганським менеджерам в філію UA Донбас. Вони зараз відпрацьовують концепцію спільного телеканалу UA Донбас, який має, я думаю, що місяць-півтора запустити своє мовлення, і концепції мовлення радіо «Голос Донбасу» та «Пульс», які залишаються, з радіостанції залишаються дві, також в повному об'ємі. Тому саме для цієї території ми безумовно робимо окреме рішення для того, щоб на цих територіях і на окупованих територіях люди отримували максимально збалансовану інформацію від суспільного мовника.
Микола, можна я вам задам питання? Наскільки мені відомо, якось так вийшло, що чомусь старий менеджмент, зі зникненням старого менеджмента з Донецької ОДТРК, зникло і все обладнання. Хоча там неодноразово надавалося фінансування на закупівлю цього обладнання. В принципі, я так розумію, що новий менеджмент з Луганської ОДТРК отримає майже голу студію. Без обладнання нічого. Ви будете з цим щось робити? Ви будете подавати
Дивіться, тут така схема. Так, дійсно, така ситуація є. Формально на балансі знаходиться тільки 5 комплектів ТЖК з усім обладнанням. А ноутбуки – це люди, які саме використовують, за що свої ноутбуки власники вони проносять, за що їм велике дякую. А багато техніки, яка була дійсно поставлена старим менеджментом, і він її хоче забирати. Поки ми з цим розбираємося, В зв'язку з великим об'ємом роботи по всій країні ми не в змозі саме зараз зробити аудит, але ми хочемо зробити аудит за 15-17 рік на використання коштів саме на обладнання, саме ну того, що там відбувалося. Бо зовсім не зрозуміла ситуація. Крім того, дуже негарна історія там з приміщенням, з усім, ну якби...
Так, я чула, вас виганяють з приміщення.
Так точно. І там якимсь дивом опиняється новий структурний підрозділ і комунальний канал.
Так, я знаю.
Тобто я замість того, щоб об'єднувати зусилля і створювати, і доповнювати, люди, ну якби, роблять якісь дивні для мене, як для мене, вчинки.
А скажіть, Микола, ви не вважаєте, що ця ситуація з обладнанням, вона така дуже неприємна і давно тягнеться? Може, це вже варто передати або в НАБУ, або в прокуратуру? Тому що навіть співробітники СБУ, які зі мною їздили туди в 16-му році, задавали багато питань, ну, і були в шоці від того, що відбувається.
Так, ми не проти передати це, ну, це справа правоохоронних органів, але справа в тому, що наразі ми людина, яка займається аудитом, вона найближчий місяць на січень, у неї інша задача, вона і завершиться цей проєкт і приступить до аудиту.
Спочатку аудит, потім передуть. Николай, вот такой еще вопрос к вам, последний, по поводу покрытия. Да, вот мы сейчас обсуждали вот эти большие проблемы с покрытием. В курсе ли вы вот этих проблем и что планируете делать? Есть ли у вас какие-то проблемы с оборудованием, чего там, возможно, не хватает? Чтобы было объяснение хотя бы нашим слушателям, которые вот борются за украинский сигнал, поднимаясь на верхние этажи или настраивая приемники.
Це дещо не до нас питання, бо якби ми відповідаємо тут більше за контент, а за доставку розширення сигналу це спільне контентне РРТ та Нацрада. Ми тісно з ними спілкуємося, і ми саме як тільки відбувається десь відкриття якихось нових меж, ми найперші, хто зголошуємося і заходимо на ці частоти, щоб інші мовники також разом з нами, ну, стимулювати інші мовники заходити. Тому саме покриття і в території це більше технічна справа, і це, ну, якби не зовсім до нас це мова.
Спасибо большое. Надеемся, да, что представители концерна придут к нам в студии, зададим вопрос по адресу. Это был Николай Чернотицкий, член правления НСТО, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры. Надеемся, действительно, Донбассу будет уделено особое внимание, учитывая особенность обстоятельств. У нас есть слушатели еще. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина, я живу в городе Счастье. Вы знаете, у нас только голос Донбасса и все. И музыка, сплошная музыка, знаете, как издевательство. Мы тут в ужасе все живем, а нам музыку крутят, тра-та-та, и все. Ну и еще такое пожелание к голосу Донбасса. Вот, они вот вечерний эфир громадского радио нам не крутят, а прокручивают повторно дневную передачу. Дневной эфир. И на выходных днях мы уже наизусть выучили все их передачи. Ну, буквально наизусть, я вам говорю. И как стать успешным, и как здоровье поправить. Ну, одно и то же.
Уже все знают.
Интереснее передачи нужны. Понятно.
Интереснее, да и больше.
Передатчик им привезла. Этот передатчик в Счастье, он там один. Я его привезла в свое время.
Одна радиостанция вот только украинская разговорная.
Слушай, ну потому что, во-первых, мало свободных частот. Там, где есть рядом Россия, частоты разделены между Украиной и Россией. Это первое. Второе, ну, нужны свободные передатчики в том числе. Плюс еще должен быть кто-то, кто будет готов оплачивать. Вот «Голос Донбасса» — это же на самом деле Суспильного, да? Они оплачивают все это электричество, там все эти фидер-антенны. Ну, передатчик нам подарили американские партнеры. Вот. Это все поставил, кстати, местный глава ВЦА, за что ему огромное спасибо, что он это сделал. Ну, просто есть проблема, да. Надо вот ездить лично, ножками все это расставлять, находить места.
Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, я сейчас вынужденный переселенец, живу в Северодонецке, но вообще из Луганска. Алло.
Да, ваш вопрос или реплика?
Да, вопрос, вот я сейчас слышу о том, что у нас недостаточно, да, покрытия, ну, вот я знаю всю Луганскую область. Ну, эта проблема, наверное, очень значимая, большая и трудоемкая. Ты хотел бы поговорить о другой проблеме. Вот тут у меня есть мама, там есть теща. Они живут на неподконтрольной территории. И они хотят слушать вот или смотреть украинское там телевидение, украинское или радио. Точно так же это касается тех, кто живет здесь, на подконтрольной территории. Но они воспринимают информацию на русском языке. И вынуждены из-за этого настраивать себе РТР, ОРТ и быть под гнетом пропаганды постоянно. И вот, то есть, заставить их смотреть каналы информационные, развлекательные, там, где только на украинском языке, очень сложно. Вот мама говорит, я плохо понимаю. Но она...
То есть она просто не понимает украинскую речь, да, вы об этом, да, украинский язык.
Она плохо понимает. Нет, она понимает, ну, конечно же, гораздо приятнее тебе смотреть, когда ты все понимаешь. Или там через два слова, сами понимаете. И вот это здоровенная проблема, им надо давать просто на русском языке там нашу же пропаганду, я не знаю, как угодно. Или хороший наш продукт.
На русском языке, да. Спасибо. Очень такой глубокий вопрос, да, тоже.
Но мы тут ограничены, к сожалению, рамками законодательства. Когда мы писали концепцию для «Голоса Донбасса», мы указали, что русскоязычность принципиально. Я могу Владимиру посоветовать маме, если по поводу радио, купить средневолновой передатчик, и там он будет получать на русском языке украинское навещание. 14.21, да, по-моему?
Второе, да.
«Голос Донбасса», там тоже, в принципе, ну, как минимум, вот как у нас, да, часть у нас на украинском идет передача, часть на русском. 14.31, да.
По будням в 20 часов 8 минут, частота 1431
килогерц. Ну, а там на самом деле идет 4 часа, по-моему, с 7 часов до 20...
Это я про нашу программу говорю.
До 23 часов. Вот поэтому я советую вот через такие передатчики. А телевидение, ну, мы все находимся, к сожалению, в рамках действующего законодательства. Есть, по-моему, у 112-го есть право на русскоязычную лицензию, у Интера есть право на русскоязычные лицензии, Бомнюс Ван, и все. У нас все остальные каналы имеют практически, ну, украинское вещание.
Вот такая очень интересная, глубокая проблема. Мы вот посвятим отдельную студию этому разговору, еще слушатели, и будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, со Старобельска. Вот сейчас услышала фразу Попова: к сожалению, мы находимся в рамках законодательства. Это, конечно, круто. Это круто, что, к сожалению, в рамках законодательства.
Ну, к сожалению, потому что они хотят на русском, а мы не можем им давать на русском контент.
Ну, вы знаете, я думаю, многие русскоязычные даже на русском не понимают или не хотят понять. Я хочу сказать следующее. Если бы нашей власти было выгодно... То есть, как они продвигают? Там прокурора раз, уже за 5 минут газету напечатали. Если бы им нужно было, чтобы слушали Украину, это было бы сделано. И законодательная база была бы под это подведена, это бы все было сделано. Но поскольку в нашей власти заинтересованность только материальная, поэтому им это не надо, а попросту даже выгодно. Вот. А что касается людей, если есть альтернатива, я знаю таких людей, они будут смотреть русское. Кто хочет смотреть русский и есть украинские каналы, они только русские, смотрят принципиально, мы не верим Украине и все. Поэтому рассказывать о том, что, ну, что-то от этого зависит, я думаю, что, ну, вот это вот по-русски слушать информацию, я думаю, если бы сказали, что завтра им деньги давать, они все поняли.
Я понял, да, понятно, ваша позиция. Татьяна, да, действительно, неоднократно мы слышим вот такое: хотели бы, сделали. Вот вы сейчас не в структуре. Ваши впечатления, действительно, была бы политическая воля, сделали бы? Или вот так получается, потому что так получается физически, технически, финансово?
Есть, с одной стороны, определенные процедуры, да, вот вышка – это 2 года, передатчик новый каждый – это полгода минимум. Просто потому что такая процедура, которая должна быть выдержана для установки. Мы для того, чтобы вот установить вот эти 100 передатчиков, которые там были установлены на конец 2016 года, мы это делали в каждую неделю собрания, на которых мы обсуждали 25 передатчиков. И только таким образом мы могли выдерживать этот темп. Сейчас темп снизился, потому что эти встречи проходят там раз в месяц, насколько мне известно. Вот, то есть... Это все зависит, конечно, от людей, которые этим занимаются. И от, вот, а финансирование – это сугубо политическая воля. Потому что вышку в Покровске при желании можно было профинансировать еще в 2015 году. И она бы в 2016 в конце бы уже стояла.
Ну вот, да, такой двоякий ответ, потому что неоднократно мы это слышали. Еще такой вопрос к нам, Татьяна. Вот фабрика «Мысли Донбасс», которая занимается Мининформполитики информационной реинтеграцией Донбасса, предлагает... передатчики на аэростатах, покрыть сигналом зону
да,
АТО.
Да, и в то же время они предлагают взорвать Донецкую телевышку. Вот я бы хочу как представить, что произойдет, если мы запустим на аэростате передатчик и одновременно взорвем Донецкую телевышку, сколько продержится этот аэростат. Я думаю, минут 5 максимум. Это первое. Во-вторых, мы, у нас, если мы будем взрывать Донецкую телевышку, нужно сразу взрывать вторую телевышку, потому что их там две, одна 360 метров, другая 180. И однозначно пострадают люди. И мы нарушим Минские соглашения. А уж наши вышки, которые я вот две вышки, да, можно сказать, я привезла и построила, это 2 года. Вот пусть сначала фабрика мысли Донбасс построит хоть одну телевышку, а потом предлагают что-то взрывать. Аэростаты в тех местах, где противник может использовать оружие, не будут работать. На Крым теоретически они могли бы работать, на Донбасс они не будут работать, их забьют моментально. Это первое. И второе, рассказы про то, что запустить аэростаты сразу с него можно будет бить на всю территорию, это всего 3 миллиона долларов, то вышка, в принципе, стоит дешевле, во-первых. Вот да, даже наша Карачунская, 20 миллионов гривен, это первое. И во-вторых, ну не будет никогда сигнал пробиваться больше, чем там на 50-70 километров. Соответственно, всю территорию телесигналом покрыть физически невозможно. От Донецка до Луганска почти 100 километров.
Спасибо. Но, тем не менее, такие предложения на Минформполитике звучат. У нас в гостях был эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность», экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова, а также представитель НСТУ Николай Чернотицкий. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Закладка. Открываем Донбас.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
В Кремле исключают возможность обмена осужденных в России украинцев в рамках Минских соглашений. Эти вопросы обсуждаются на высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, украинцы осуждены в России по российскому законодательству. Данные о количестве заключенных украинцев в России разнятся. СБУ накануне сообщило о десятках задержанных. Обмен заложниками согласовывали не с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гремчак в эфире Пятого канала. По его словам, любые решения относительно деятельности так называемых республик принимает Москва. Он отметил, что обмен затягивается из-за того, что из 306 человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию подконтрольную России. Исполняющий обязанности главы группировки ЛНР Леонид Пасечник так называемым указом отменил действие комендантского часа на подконтрольной сепаратистам территории на Новый год и Рождество. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Комендантский час не будет действовать с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января и в ночь на Рождество с 23 часов 6 января до 4 часов 7 января. Также в период отмены действия комендантского часа так называемому Министерству госбезопасности и Министерству внутренних дел поручено перейти на усиленный вариант несения службы. Семи жительницам Луганской области присвоено почетное здание «Мать-героиня». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Из числа награжденных две женщины являются жительницами Беловодского, две Новопсковского района, по одной женщине награждены из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Почетное звание «Мать-героиня», напомню, присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и более детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 декабря, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. За техническую сторону дела отвечала Наталья Антоненко. Сегодня ровно год, как мы вещаем в Бахмуте на частоте 87,9 FM. Также наша программа звучит в прямом эфире на Громадском радио и радиостанции «Пульс» в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Наш проект ищите в интернете на сайте «Донбасс Реалии», а также в самых популярных социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра, последний раз в этом году.
Вы слушали «Донбасс Реалии».